Нормандец. Полю Алексис. Мы выехали из Руана и покатили рысью по Жумьежской дороге. Легкая коляска неслась по лугам, затем лошадь пошла шагом, взбираясь на холм Кантилё. Отсюда открывается один из великолепнейших видов в мире. Позади нас Руан, город церквей с готическими колоколенками, похожими на точенные безделушки из слоновой кости. Впереди Сен-Север, фабричное предместье, которое возносит к небу сотни дымящих труб, как раз напротив сотен колоколенок старого города. Здесь шпиль собора, одного из высочайших памятников человечества. Там его соперница, паровая водокачка «Молния», столь же высокая и на 1 метр выше самой огромной из египетских пирамид. Перед нами развертывалась покрытая рябью сена, усеянная островками, окаймленная справа белыми скалами, заросшими на вершине лесом, а слева необозримыми полями, замыкавшимися вдали на горизонте другим лесом. Кое-где вдоль высокого берега широкой реки стояли на якоре большие суда. 3 огромных парохода шли гуськом по направлению к Гавру. Целая группа судов, состоящая из 3 мачтовика, 2 шхун и брига, поднималась к Руану, следуя на буксире за маленьким пароходом, изрыгавшим облака черного дыма. Мой спутник, местный уроженец, почти не смотрел на этот захватывающий пейзаж, а только все улыбался, словно смеясь своим мыслям. Вдруг он промолвил:
«Ах, вы сейчас увидите кое-что забавное, часовню дядюшки Матье. Вот, друг мой, диковинка!»
Я взглянул на него с удивлением. Он продолжал:
«На вас пахнет таким нормандским букетом, что вы долго его не забудете. Дядюшка Матье – самый типичный нормандцу во всем этом крае, а его часовня – одно из чудес света, не более и не менее. Но сначала я должен дать вам некоторые пояснения. Дядюшка Матье, которого прозвали также дядей Выпивалый, это унтер-офицер в отставке, вернувшийся на родину. Он изумительно соединяет в себе балагурство старого солдата с мелочной хитростью нормандца. Приехав в родные места, он, благодаря многочисленным связям и невероятной ловкости, сумел получить место сторожа при чудотворной часовне. При часовне, покровительствуемой святой девой и посещаемой преимущественно беременными девушками. Он окрестил чудотворную статую в часовне Богоматерью Брюхатых и говорит о ней с несколько насмешливой фамильярностью, отнюдь не исключающей уважения. Он сам сочинил и напечатал особую молитву к Пресвятой Деве. Эта молитва – шедевр бессознательной иронии и нормандского остроумия, в которой насмешка соединяется со страхом перед святостью, суеверной боязнью тайных сил. Он не слишком верит в свою покровительницу, однако же из осторожности немного верит и из расчета бережет. Вот начало этой поразительной молитвы. «Добрая владычица наша Дева Мария, покровительница девушек матерей нашей страны и всей земли, спаси свою рабу, согрешившую по оплошности». Молитва кончается так: «Не оставь меня своим заступничеством перед святым своим супругом и моли Господа Отца нашего, чтобы он даровал мне доброго мужа, подобного твоему». Эта молитва, запрещенная местным духовенством, продается дядюшкой Матье из-под полы. И считается, что она помогает тем, кто благоговейно читает ее. Вообще он говорит о Пресвятой Деве как камердинер грозного государя о своем господине, который доверяет ему все свои маленькие интимные тайны. Он знает о нем множество занимательных историй и шепотом рассказывает их приятелям после выпивки. Впрочем, вы увидите сами. Доходы со святой девы казались ему далеко недостаточными. Он прибавил главной своей заступнице еще и святых. Они у него имеются все или почти все. Ввиду того, что в часовне тесно, он поместил их в сарайчике, откуда выносит их, как только потребует верующий. Он сам вырезал эти невероятно смешные деревянные фигурки и выкрасил их ярко-зеленой краской в тот год, когда красили его дом. Вы знаете, что святые вообще исцеляют от болезней, но у каждого из них есть своя особая специальность. Здесь никак нельзя ошибиться или смешать их друг с другом. Они завистливы и ревнивы, как плохие актеры. Чтобы не оплошать, старушки советуются с дядюшкой Матье.
От ушных болезней какой святой получше?
Тот хорош святой Озим. Не дурен также и святой Памфил.
Но это еще не все. У дядюшки Матье много свободного времени, поэтому он пьет, но пьет художественно, убежденный так обстоятельно, что пьян каждый вечер. Он пьян, но сознает это, и сознает настолько ясно, что ежедневно точно отмечает степень опьянения. В этом и состоит его главное занятие. Часовня занимает второстепенное место. Он изобрел... Слушайте хорошенько и обратите на это внимание. Он изобрел пианомер. Самого измерительного прибора не существует, но наблюдения дядюшки Матье так же точны, как наблюдения математика. От него то и дело слышишь. С понедельника я ни разу не перешел за 45 градусов. Или я был между 52 и 58. Или я, несомненно, дошел до 66-го или даже до 70-го. Или по глупости я считал себя в 50, как вдруг замечаю, что я в 75. И он никогда не ошибается. Он утверждает, что никогда не достигал полных 100 градусов. Но так как он сам признает, что наблюдение утрачивает точность при переходе за 90, его утверждением и нельзя верить, безусловно. Когда дядюшка Матье говорит, что перешел за 90, будьте уверены, что он был вдребезги пьян. В этих случаях жена его Нелли, тоже своего рода редкость, приходит в безумную ярость. Она ожидает его возвращения у двери и встречает ревом.
«Наконец-то явился, негодяй, свинья, пьяница!»
Тогда дядюшка Матье, уже не смеясь, вооружается против нее и говорит строго.
«Помолчи, Мелли, теперь не время разговаривать, подожди до завтра».
Если же она продолжает кричать, он подходит к ней, и голос его дрожит.
«Не ори, я в 90-м и уже больше не меряю. Берегись, вздую!»
Тогда Мелли бьет отбой. Если на следующий день ей вздумается вернуться к этому вопросу, он смеется ей в лицо и отвечает.
«Ну-ну, будет. Хе-хе-хе, довольно поговорила. Дело прошлое. Пока я не дохожу до 100 градусов, не беда. Вот если перевалю за 100, бей меня, позволяю, честное слово».
Мы достигли вершины холма. Дорога углублялась в дивный румарский лес. Очень чудная осень смешала свой пурпур и золото с последней зеленью, хранившей еще свою свежесть. Словно капли расплавленного солнца излились с неба на лесную чащу. Мы проехали Дюклер, и тут вместо того, чтобы продолжать путь на Жюмьеж, мой приятель свернул влево на поперечную дорогу. Мы въехали в лесок. Вскоре с вершины высокого холма перед нами снова открылась великолепная долина Сены и извилистая река, вытянувшаяся внизу у наших ног. Направо, прислонясь к хорошенькому домику с зелеными ставнями, увитому розами и жимолостью, стояло крохотное здание под шиферной крышей, увенчанное колоколенкой, вышиной зонтик. Чей-то низкий голос воскликнул.
«Вот и дорогие гости!»
И дядюшка Матье появился на пороге. То был человек лет 60, худой, седой бородкой и длинными седыми усами. Мой товарищ пожал ему руку, представил меня, и Матье ввел нас в прохладную кухню, служившую ему также столовой.
«У меня, сударь, нет богатых хором», — говорил он. «Я не люблю сидеть далеко от кушанья. Кастрюли, знаете ли, отличная компания».
И он обратился к моему другу.
Почему вы приехали в четверг? Вы ведь знаете, что в этот день приходят за советом к моей заступнице. В этот день я не могу выходить после обеда». И, подбежав к двери, он испустил такой ужасающий рев. «Мелли! Мелли!» Что, вероятно, обернулись даже матросы на судах, плывших вверх и вниз по далекой реке, там внизу, в глубине долины. Мелли не отвечала. Тогда Матье лукаво подмигнул. «Она недовольна мною. Видите ли, потому что вчера я был в 90 градусах». Мой спутник расхохотался. «В 90, Матье? Как это вы ухитрились?» Матье отвечал. «Сейчас расскажу. В прошлом году я собрал всего 20 мер абрикосов. Это немного, но для сидра вполне достаточно. Так вот, я и сделал из них сидр, и вчера слил его в бочку. Это нектар, прямо-таки нектар. Сами убедитесь. У меня был в гостях Полит. Мы прошли с ним по стаканчику, затем по-другому, но жажда не унималась. Ведь его и пить-то можно до следующего дня. Да так, что чем дальше, тем я все больше чувствую холод в желудке. Говорю Политу, а не выпить ли нам по стаканчику водки, чтобы согреться? Он соглашается, но от водки вас бросает в жар, так что пришлось вернуться к сидру. И вот, переходя от холода к жару, от жара к холоду, я вдруг замечаю, что достиг 90. Полит добрался уже почти до 100.
Дверь отворилась. Показалась Мелли и тотчас же, еще не поздоровавшись с нами, закричала. «Ах вы, свиньи! Вы оба были в 100 градусах!» Тут Матья рассердился.
«Не говори вздора, Мелли! Не говори вздора! Я никогда не бывал в 100 градусах!»
Нам подали вкусный завтрак у крыльца в тени 2 лип, близ самой часовни Богоматери Брюхатых. Перед нами расстилался необъятный простор. Дядюшка Матье с неожиданной верой, сквозившей в его шутках, рассказывал нам про невероятные чудеса. Мы выпили огромное количество восхитительного сидра, острого и сладкого, свежего и пьянящего, который дядюшка Матье предпочитал всем напиткам. Сидя верхом на стульях, мы закурили трубки, как вдруг к нам подошли 2 женщины. Они были старые, высохшие, сгорбленные. Поклонившись, они попросили дать им святого Бланка. Матье подмигнул нам и ответил.
«Сейчас вам его принесу».
И исчез в сарайчике. Он пробыл там добрых 5 минут, затем вернулся с перекосившимся лицом. Разводя руками, он проговорил.
«Не знаю, куда он девался. Не могу его найти. А между тем уверен, что он у меня есть».
И, сложив руки в виде рупора, он заревел снова.
«Мелли!»
Из глубины двора жена отвечала.
«Чего тебе?»
«Где святой Бланк? Я не нахожу его в сарае».
Тогда Мелли дала следующее объяснение.
«Не им ли ты на прошлой неделе заткнул дыру в крольчатнике?»
Матье вздрогнул. «Провалиться мне! Так оно, вероятно, и есть!»
И обратился к старушкам.
«Идите за мной!»
Они двинулись в путь. Мы последовали за ними, давясь от еле сдерживаемого смеха. В самом деле святой Бланк, воткнутый в землю в виде колышка, замаранный грязью и нечистотами, подпирал собою кроличий домик. Едва завидя его, старушки упали на колени, перекрестились и начали бормотать «помолимся». Но Матье бросился к ним.
«Погодите, вы стоите в навозе. Я принесу вам охапку соломы».
Он принес солому и расстелил ее так, чтобы они могли стоять на коленях. Затем, взглянув на своего грязного святого и обеспокоившись, как бы это ни подорвало его коммерцию, прибавил.
«Я вам его немножко помою».
Он принес ведро воды, щетку и с ожесточением начал мыть и тереть деревянного человечка. А тем временем старушки продолжали молиться. Закончив мытье, он прибавил:
«Теперь чисто!»
и увел нас выпить еще по стаканчику. Поднося ко рту стакан, он остановился и в некотором смущении проговорил:
«Что поделаешь? Я снес святого Бланка кроликом, думая, что от него уж не будет дохода. 2 года не было на него спроса. Но на святых, как видите, мода никогда не проходит».
Он выпил и сказал:
«Но пройдемтесь еще по одному. С приятелями надо подходить, по крайней мере, до 50 градусов. А мы еще только в 38.